Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Бериевская амнистия» 1953 года. Надо сказать, что Лаврентию Павловичу Берию с этой точки зрения вообще повезло особенно. Из него совместными коллективными усилиями умудрились создать какого-то вообще абсолютно былинного персонажа. Для одних, ну, как правило, это люди, исповедующие радикально либеральные взгляды, Берия – это олицетворение кромешного ада. Человек, у которого в принципе нет и не может быть ни единого положительного качества. Палач, костолом, подонок и убийца. До пары в этом зажигательном танце либералам существуют наши радикальные левые деятели. У этих картина диаметрально другая. Берия – святой человек. Ну, не такой святой, как Сталин, но нимб тоже имеется. Ни единого прегрешения, не то что там преступления, а даже намека на узурпацию власти, на нарушение социалистической законности на Берии нету, разумеется, да? Все, что Берия делал, было исключительно нравственно, полезно и правильно. Вот две эти точки зрения, диаметрально противоположные, с завидным постоянством встречаются друг с другом, и начинается то, что обычно в интернете принято называть словосочетанием «holy war», то есть «святая война». При том, что ни либеральным деятелям, ни деятелям радикально левых взглядов историческая правда, вообще фигура самого Берии без мифов, неинтересна от слова совсем. Всем этим людям нужно бесконечное движение вокруг Лаврентия Берии. В этой борьбе невозможно отыскать даже следа жившего когда-то человека. Нету даже намека на попытку объективно разобраться, что же все-таки происходило и что двигало этим человеком при принятии тех или иных решений. А ведь это невероятно поучительные вопросы. Ну, например, первая Бериевская амнистия 1939 года, одним из фигурантов которой станет будущая легенда не только советской разведки, а вообще всех мировых спецслужб, я имею в виду Абеля Фишера. Вот, казалось бы, да, интереснейшая тема, вокруг которой можно попытаться выстроить действительно какое-то интеллектуальное обсуждение. Ничего подобного. Про Бериевскую амнистию первую вообще никто говорить ничего не хочет. Как правило, спор идет по поводу Берия на посту главы Народного комиссариата внутренних дел, Берия как куратор ядерного проекта и, наконец, Берия в 1953 году. Являлся он там английским шпионом, да хоть марсианским, или не являлся? И вообще, чем занимался верный ученик и сподвижник товарища Сталина сразу после смерти великого вождя? Ну, должен сказать, что у нас, знаете, придумали глупейшую теорию какую-то абсолютно, что вот был троцкист, подонок и негодяй Хрущев, который взялся делать десталинизацию первую, а все остальные зачем-то, как бараны, на новые ворота пошли вслед за Никитой, хотя на самом деле это были лучшие сподвижники вождя. В их числе Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян и, разумеется, Берия. А я позволю себе задать очень простой вопрос. Ну хорошо, 27 марта 1953 года. Сталина нет уже как 20 дней. И вдруг из советских лагерей освобождается 1,2 миллиона человек. Причем вместе действительно с людьми, которые были жертвами политических репрессий. Хотя, повторяю, со многими из них надо разбираться на основе архивных дел, потому что у нас сейчас, если отдельных деятелей послушать, так у нас вообще все были жертвами политических репрессий, включая власовцев, бандеровцев, коллаборационистов, бандитов, я имею в виду уголовников, и так далее, и так далее. Так вот, 1,2 миллиона человек освобождаются сразу. Причем в их числе самое, что ни на есть, есть отпетые уголовники. Амнистия Бериевская, вот это вот, спровоцировала всплеск преступности в Советском Союзе. Отсюда у меня вопрос. Ну хорошо, если Берия был святой человек, у которого не было в принципе никогда никаких прегрешений, скажите мне, а чем он руководствовался, когда вот взял и 1 миллион человек, ну по сути без разбора, выпустил? А за всплеск бандитизма тогда, в 1953 году, кто должен нести ответственность? Вот мне нравится, что обычно в этом месте звучит хорошо подготовленный и уже отрепетированный хор странных людей, которые говорят, во всем виноват Хрущев. Чудесно. Ну, то есть Берия продумывает эту амнистию, выпускает уголовников на свободу, но виноват в этом во всем почему-то Хрущев. А Берия с этой точки зрения вообще является жертвой, потому что через каких-то полгода его расстреляют. Отличная логика. Ну, согласитесь, ей вообще можно оправдать что угодно. Давайте рассмотрим. Значит, 26 марта 1953 года Берия, который на тот момент министр внутренних дел Советского Союза, направляет Маленкову секретную записку, в которой говорится: «Содержание большого количества заключенных в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осужденных за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью». Не, я с этим абсолютно согласен. Действительно, значительная часть людей не нуждалась в том, чтобы находиться в системе ГУЛАГа все эти годы. Это правда. Но дальше-то начинают самое интересное. Берия указывает, что из 2,5 миллионов заключенных только 220 тысяч являются особо опасными государственными преступниками. Кроме этого, стремительный рост заключенных вызван тем, что в 1947 году были приняты указы об усилении уголовной ответственности за хищение и кражи. Амнистия не распространялась на особо опасных государственных преступников, осужденных за бандитизм, умышленное убийство, каэровские преступления, ну то есть это контрреволюционная деятельность по пресловутой 58-й статье, и захищение социалистической собственности в особо крупных размерах. В результате за день, вот это оперативность, учитесь работать, за день проект указа единогласно одобряется на заседании Президиума ЦК КПСС и тут же вступает в силу. На свободу предполагается выпустить 1 миллион 203 421 человека и прекратить следственные дела в отношении 401 120 граждан. 14 апреля того же 1953 года, спустя полмесяца после подписания указа об амнистии, Берия и еще один видный соратник и сподвижник товарища Сталина Молотов предлагают освободить вообще всех подпадавших под амнистию иностранцев. Отлично. 20 мая того же 1953 года Маленкову докладывают, что советские спецорганы пересмотрели судебные приговоры в отношении 41 551 иностранного гражданина, осужденного советскими судами к лишению свободы, среди них 18 393 военнопленных. Вас ничего в этой конструкции не смущает? То есть Берия и Молотов предлагают Маленкову, и он соглашается с тем, что 18 393 осужденных советским судом военных преступника, имевших прямое отношение к геноциду граждан Советского Союза на оккупированных территориях, не нуждаются в том, чтобы сидеть в лагерях. Я повторяю, это сделали не либералы, не какие-то предатели в Политбюро, а это сделали сподвижники Сталина. Отсюда у меня вопрос. Когда у нас вот эти вот радикальные левые борцуны рассказывают о том, что вот предатели появились в стране только в 60-х годах, у меня вопрос, простите, пожалуйста, а с этой точки зрения деятельность Берии, Молотова и Маленкова как надо расценивать? А я бы это расценивал как измену родине. Выпускают на свободу людей, которые жгли, вешали и расстреливали граждан Советского Союза. И заметьте, ни у кого ни единой претензии по этому поводу нет. Ну, либералы наши вообще не в курсе, что выпускали военных преступников, военнопленных. А радикально левым это все неинтересно, потому что у них пляска с бубнами идет по поводу осужденных по 58-й статье. То есть их не парят осужденные военные преступники, военнопленные, а еще меньше их волнуют уголовники. Ну, дескать, ну что поделаешь. Ну вот, Общество было несовершенным. Эра милосердия не наступила. Помните же знаменитый фильм советский «Место встречи изменить нельзя»? Там Глеб Жеглов как раз рассуждает о том, когда там наступит эра милосердия. Да вот она все никак не наступила. Так вот, в результате деятельности Маленкова, Молотова и Берии из мест заключения было освобождено 16 574 иностранца. Вместе с ними до кучи еще и вышли матерые уголовники. Этих выпускали потому, что у них были, в общем, не самые большие сроки. И в результате насильники, убийцы и прочая вся вот эта шушера получила возможность досрочно выйти на свободу. Но результаты долго ждать не нужно было. Криминогенная обстановка в стране осложнилась до запредельного уровня. Милиция просто не справлялась с разгулом бандитизма. В некоторых регионах страны убывшие из лагерей уголовники устроили кровавейший террор. Вот возьмем для примера один только город. Причем возьмем его на территории современной Российской Федерации. Чтобы потом не было разговоров о том, что да ладно, там это на Украине где-нибудь там. А вот у нас-то все было хорошо. То есть про Украину там Берия с Молотовым забыли подумать. А уж РСФСР они облагородили как могли. Это ложь и чушь. Так вот, берем Казань. Июнь 1953 года. Беспрецедентный рост преступности в городе. Все государственные учреждения переводятся на казарменное положение. В Министерстве юстиции каждому сотруднику выданы раскладушки, на которых они спали. Окна первого этажа здания Министерства юстиции заложены мешками с песком. На них установлены пулеметы. Здание охраняется солдатами с автоматами. То есть это, по сути, осадное положение. Кто за это несет персональную ответственность? У меня очень простой вопрос. Молотов, Маленков, Берия – никто. То есть заметим себе, что то, что произошло, вообще никого абсолютно не парит. Хрущев к этой амнистии не имел, судя по всему, никакого отношения, потому что ее же называют Бериевская. С Берии уже за это не спросишь, его расстреляли за другое, за шпионаж. А Молотов и Маленков у нас до сих пор отдельными идиотами позиционируются как лучшие ученики товарища Сталина. У меня отсюда вопрос. Это что, товарищ Сталин научил Берию, Молотова и Маленкова выпускать уголовников так, чтобы они, извините, устраивали террор в древнем городе Казань? Это Молотов с Маленковым в какой речи товарища Сталина прочитали завет именно так и поступать? Дальше идем. Конец июля 1953 года. Курсантов военного училища поднимают по тревоге, выдают оружие, боеприпасы, отправляют за город. Там, оказывается, остановился грузовой поезд, ну, в котором было всего ничего. Чуть более 1000 выпущенных по амнистии уголовников. Те, разумеется, при первой же возможности сбежали из вагонов и начали устраивать массовые грабежи, изнасилования и убийства. Тот же самый вопрос. Кто за это, за все несет прямую ответственность? Мне нравится, как у нас сложилась конфигурация. То есть, дескать, ну, вот Берия хотел как лучше. Ну, у нас же всегда, да? Хотели как лучше, получается, как обычно. Берия хотел как лучше. Он хотел освободить людей, которые несправедливо находились в концентрационных лагерях. Я согласен. Это мысль светлая, благая и правильная. Вопрос в другом. Почему это было сделано таким варварским способом? Кто вернет жизни убитых этой уголовной сволочью людей? А про них ведь никто даже вспоминать не хочет. Ну, то есть у нас как? У нас все видели фильм «Холодное лето» 1953-го. Но почему-то сделали вид, что это, ну, так, малозначительный эпизод. Ну, да, было и такое. Ну, трагичное обстоятельство. Но в целом все было хорошо. Ничего себе хорошо. Ничего себе хорошо, когда, извините, окна первого этажа снабжены пулеметами в Министерстве юстиции. Это что, хорошо? Вообще, о чем думали сподвижники товарища Сталина, когда подобного рода операции планировали? А вы что думаете, это исключение из правил? Нет, ну, всегда можно мне сказать, что к чести старых деятелей советского государства они очень быстро осознали, что случился перегиб, головокружение от успехов, как говорил товарищ Сталин. Поэтому в связи с создавшейся сложной ситуацией уже 2 июля того же 1953 года Президиум ЦК КПСС одобрил проект указа о неприменении амнистии к лицам, осужденным за разбой, ворам-рецидивистам и злостным хулиганам. Я согласен, это мера правильная. Так и надо было поступать. Но у меня вопрос другой. А зачем их вообще выпускали на свободу? Зачем нужно было доводить до края? Цель была какая? Цель была в чем? Дестабилизировать обстановку в стране? Но если цель Берии была дестабилизировать обстановку в стране, тогда, извините, но он враг государства. И тогда с этой точки зрения частично тот приговор, который вынес ему Хрущев, он верен. А если Берия не подумал о возможных последствиях, тогда это, извините, халатное отношение к своим прямым обязанностям. И за это он тоже должен был предстать перед судом. Да, за это, наверное, не расстреливают. Хотя, опять же, в истории нашей страны в 30-х, 40-х и 50-х годов странные формулировки приговоров были сплошь и рядом. Они были данностью, что называется. Поэтому я не убежден, мягко говоря, что Берии бы за такое преступление в тех же самых 30-х годах бы не вломили бы контрреволюционную деятельность, шпионаж на пользу, я не знаю, Адис-Абебе, не поставили бы к стенке. Во времена товарища Сталина это было сплошь и рядом. Но вопрос остаются те же самые. Чем руководствовались 3 человека? Я подчеркиваю, 3. Молотов, Маленков и Берия. Когда обсуждали и выставляли на, соответственно, решение ЦК КПСС подобного рода планы. Понимали ли они возможные негативные последствия своих интеллектуальных усилий? Понесли ли потом в полном объеме ответственность за свои ошибки, указанные выше, лучшие ученики товарища Сталина? Вопрос абсолютно не праздный. И правильный ответ – нет, не понесли. Больше того, правильный ответ даже стоит в другом, об этом у нас вообще не хотят размышлять. То есть Бериевская амнистия освободила всех невинно упеченных в лагерь. Согласен, многих действительно освободила. Негативные последствия при этом никого абсолютно не волнуют. Ни либералов, хотя, казалось бы, вот эту претензию к Берии было бы невероятно сложно бить. И я пока не слышал ни одного внятного объяснения по этому поводу. Не парит она и самых ярых сторонников так называемой церкви святого Лаврентия Павловича. Они просто вычеркнули это из истории. То есть у них есть Бериевская амнистия, выпустили всех невинно заключенных. И главное, знаете, мне нравится аргумент. Ну, подумаешь, там был небольшой перегиб. Это они так по поводу человеческих судеб говорят. Зато Берия обеспечил нормальную, бесперебойную и успешную работу советскому ядерному проекту. Подождите, а кто-то разве спорит о том, что Берия был куратором ядерного проекта и действительно сделал невероятно много для того, чтобы этот проект был успешно завершен? Да нету таких людей. Но речь-то идет про совершенно другой эпизод. Или ядерный успешный проект отменяет необходимость отдавания себе отчетов в тех решениях, которые ты принимаешь на посту министра внутренних дел Советского Союза. Ну, правда, это тогда, знаете, невероятно странная логика. Причем эти же люди, они там постоянно орут, вот там Ельцин был предателем ЦК КПСС. Ну, подождите, но на одно время он был верным членом Коммунистической партии Советского Союза и ни о какой скверне даже не подозревал в своей жизни. Тогда почему разные меры, при том, что один и тот же вопрос, по сути, стоит, применяются к разным людям? Мера должна быть едина. Не, я ни в коем случае не хочу оправдать там, мягко говоря, странные решения Бориса Николаевича Ельцина. Равно как и я ни в коем случае не хочу утверждать, что в деятельности Берии был один сплошной негатив. Я просто говорю о том, что должна существовать логика, которой вы руководствуетесь, когда что-то делаете или о чем-то говорите. А вот подобного рода отношения, что у нас Молотов и Маленков были святые, а Берия у нас жертва политических репрессий. Ничего себе! А люди, которых убили эти уголовники, они кем являются? Жертвами чего? Мне говорят, жертвами уголовников. Я говорю, отлично, каким образом эти уголовники оказались на свободе? А их выпустил святой Берия. Для чего? Надо было разгрузить лагеря. Прекрасная логика. То есть выпустили военных преступников и выпустили уголовников. Гениально. После этого эти же люди говорят, давайте реабилитируем Берию. В его жизни не было никаких ошибок. А я, вы знаете, вот с такой оценкой категорически не согласен. Я считаю, что то, что было сделано в 1953 году в части уголовников и военнопленных, Сирич, многие из которых военные преступники, это преступление против государства. В самом, что ни на есть, чистом виде. Во времена товарища Сталина этому еще бы добавилось бы клеймо вредительства со всеми вытекающими отсюда последствиями. И пока я не услышу внятного объяснения, зачем надо было выпускать уголовников и военных преступников, извините, я останусь при своем мнении. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spudnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».